«Свет сильнее тьмы. Кассета 14-я». Я сказал: «Я думаю, с Божьей помощью залезу, не беспокойтесь. А вам с дочкой будет хорошо. Когда она уснет, вы можете ложиться наверху». «Да нет, я буду с ней. Нам хватит места. А днем вы можете занимать свое место». И так проходило время. Все ближе и ближе я подъезжал к своей родине, Алтайскому краю. И к вечеру был в Барнауле. Сделал пересадку, и 8 часов уже был на месте, где родился. Сердце подстукивало. Любимой моей сестренки нет. Она отошла в вечность. Но куда, это знает один Господь. Я только знаю, что Господь говорит, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Небесное. Я неоднократно беседовал с сестрой и читал Евангелие, и вместе были в гостях у православного священника, и она называла его отцом. А он был младше ее. Я говорил: «Зоенька, зачем ты употребляешь неправильные слова? Он не может быть тебе отцом. Отец у нас один на небесах. И не называй так человека, который при тебе говорил, что у него работа такая, что он учился на это». Вроде она и сознавала, но уже по привычке повторяла и смотрела на меня. Я не старался ее упрекать, но молила Иисуса Христа, чтобы он помог моей сестре. И когда она умерла, я не получил ни письма, ни телеграммы. Но когда взял такси и сказал, куда мне везти, подъехал к Зоиному дому, а он был закрытый. Я поехал в свой родной дом, где жил мой брат Саша. Когда приехал, они встретили меня радостно. Мой брат выделил мне спальню, где спала моя мама. Я был этому очень рад. Они приготовили кушать, но я не был особенно голодным. Но и не мог отказаться. Саша суетился, и я понял, что он был уже немного выпивший. И жена Екатерина была навеселе. Но я понимал этот мир. Он утопал в этом. Враг сильно охватил через этот алкоголь. Когда мы покушали, поблагодарили Бога, было еще светло, и я решил пройтись по своим родным улицам и переулкам. Направился к своей старшей сестре Ане. Когда подошел к дому, ее дома не оказалось. Я постоял и вернулся назад. По дороге проходили люди, которых я уже не мог узнать. Но вот подходит женщина и с удивлением смотрит на меня. Остановилась, поздоровалась и говорит: «Коля, как ты изменился?» Я смотрю, вроде Молоткин идет с палочкой в руках и с бородой. «Ну, точно как твой дедушка. Ты помнишь его?» «Ну, конечно, помню. Даже как возил с ним бурду. Наверное, вам завозили. Это было в 43-44 году». «Ну, конечно, мама всегда у вас покупала ее». Это была наша соседка. Она была старше меня на 8 лет. Она учила в школе детей. Мы потом еще встречались, и я свидетельствовал им о дивных делах Божьих не только над своей семьей, но и о том, как Господь призывает всех людей познать его спасение. И эта Лиза обратно пригласила к своему сыну, у которого я уже был, и мы беседовали о Божьей любви к человеку. И хотя он имел образование и работал на химзаводе инженером, но он не отрицал ничего и не говорил против Бога, а признавал, что есть Творец. И это, Николай, я вижу по химическим составам. Это не могло произойти само собой. Это дивное творение, как земля и что находится на этой земле. Мне было очень приятно слушать этого человека, которого я знал еще мальчиком, но он меня не помнил. И я даже удивлялся таким глубоким познанием человека, который видел творение Бога. «И тебе, Виктор, только одно не хватает». «А что?» – спросил он. «Принять Иисуса Христа в свое сердце. Это самое главное, ибо только через Него мы можем иметь жизнь вечную, вход к тому, которого ты признаешь. Он все сотворил видимое и для нас еще невидимое, но те, которые примут Сына Его, Он покажет то невидимое». «Да, Николай, я сейчас нашел верующих, они чтут субботу». «Но суббота, Виктор, была на какое-то время, а Иисус сказал: „Я есть им Господин и субботы“. Значит, все во Христе – это новое, ибо Бог творит все новое. Вот Отец и послал Своего Сына в этот мир отменить субботу, которая была только у избранного народа. Но они не могли ее исполнить, нарушали. Но Сын стал вместо этой субботы, и всякий человек должен признать Иисуса Христа, и только Он дает пропуск к Отцу Небесному». «Да, Николай, я согласен. Так написано в моей Библии. Вот ты должен найти в этом городе истинных поклонников Отцу, Сыну и Святому Духу. А таких поклонников Бог ищет себе на этой земле, на которой мы живем. Но эта земля, Витя, временная. А есть земля, где обитает правда Божья, и какая она прекрасная. Ты только обратись к живому Богу, и Он тебе разъяснит, и даже может показать, как видел муж Веры и нам немного сказал, что Бог приготовил. «Кому ты, Витя, думаешь?» – спросил я. «Ну, я думаю тем, которые верят Бога». И замолчал. Я сказал: «Знаешь, тот человек, который верит Богу, что Он есть, он стремится Его найти, делает добрые дела, не делает зла никому. Такой человек обязательно найдет своего Бога, ибо он к такому человеку придет в Духе Святом». На этом беседа была закончена. Поблагодарили Бога за эту беседу, и я ушел к брату, который меня ждал. Да не только он, но и другой брат пришел, Гриша, это старший мой брат, о котором я уже немного описывал. И только началась беседа, стали подходить соседи, которые хорошо меня знали, а также они знали, что я приехал с Америки. Это вообще людей сильно трогает. Какой Коля был преступник, сколько лет отсидел в тюрьме, и как он мог попасть в эту Америку? Тут что-то нечисто, или он агент какой-то. Мне в лицо подобное не говорили, но моим братьям говорили, поэтому слух доходил и до меня. Когда народ собирался послушать о Боге, мне Господь давал на разум разбить замысел сатаны, который смущал моих земляков, а притом самых близких соседей и друзей детства. И они удивлялись этим беседам. Я неоднократно говорил: если человек отдает себя на служение Богу, то Бог им руководит. Может и кажется трудно, но Бог сверху того, что человек может нести, не дает. Бог испытывает человека, как он будет послушен ему, а это самое главное. Мой друг детства сказал: «Да, Коля, ты самый интересный здесь, в нашем крае. Мы часто тебя вспоминаем. Ты же совсем не учился, и как это ты смог все постичь?» «Да, мой дружок, это не я, но мой Иисус Христос послал в сердце благодать свою ко мне, такому неграмотному, и притом преступнику. И я понял, что это не человеческая мудрость перевоспитала меня, но это премудрость Божья. Она имеет силу и власть, и прежде дает познание Боге. Я стал вникать, и мой Спаситель мне помог избавиться не только от плохой привычки, но и дал мне образование читать Библию и писать, и Он силен во всем помогать человеку». Я сказал «Слава Ему» и предложил, кто желает, помолиться этому живому Богу, и встал на колени. И кто там был, тоже встали. «Боже мой, я благодарю Тебя за эту встречу с моими близкими, с которыми я прожил детство свое. Ты их благослови и пошли им милость свою, как Ты посылал ее мне. Помоги им обрести Тебя, живого Бога, который обитает в неприступном свете». Все внимательно слушали, и я сказал «Аминь». Встали с колен, и я спросил: «Почему вы никто не молились и не говорили «Отче наш»?» «Эту молитву Иисус Христос оставил нам, чтобы мы молились». Но они ответили: «Мы Николая не знаем, в церковь не ходим». Я им оставил Евангелие и отметил, где написана молитва «Отче наш». Все были довольны, и я сказал: «Если Господу будет угодно, вы посетите меня, и я думаю, будете эту молитву знать наизусть». «А ты когда думаешь ехать?» Я сказал: «Через 2 дня». И через 2 дня мы с Сашей, который согласился опять проводить меня до Москвы, поехали. Но еще должны были заехать к моей племяннице Люде, которая жила в Искибастузе. Когда мы приехали, она была очень рада моему приезду. Мы прославили Бога за его милость, но остановку мы сделали ненадолго, только на 1 сутки. Люда пригласила друзей, которых и я знал. Беседа была о милостях Господних. Брат все смотрел и слушал, и так до поздней ночи. Молитва была ценная. Все чувствовали благодать, которая наполнила наши сердца. Утром, когда мы проснулись, все были в радости и совершили молитву нашему Богу. Люда заботилась нас покормить. Время уже подходило, и мы попросили Володю пойти остановить такси, а сами попили чаю, перекусили и вышли. Такси уже стояло, и Люда с Володей проводили нас на вокзал. Минут через 10 подошел поезд «Павлодар-Москва». Нас проводили с благословением, и мы с братом опять были в дороге. У нас были места в купейном вагоне. Когда разместились, брат говорит: «Да, Коля, как ты знаешь Библию? Это ж такая трудная книга, и ты неграмотный, а говоришь, и люди слушают, и даже некоторые проверяют, правильно ты говорил или нет». «Нет, Саша, мой братик, знание дает Господь. Он и только Он может человеку открыть истину свою, но не человек. Человеку невозможно, но Богу все возможно. Была остановка, и в нашем купе, которое было на два человека, появилось две цыганки. Одной лет 35, другой 18, но не больше. Они поздоровались, и Саша уступил им нижнее место. Эти цыганки разговаривали между собой. У меня на столике лежала Библия. Мы с ними обменялись, кто куда едет. Они ехали не дальше Москвы, и Саша сказал: «А мы до конца». Прошел примерно час, и одна из цыганок что-то сказала, а потом полезла в карман и достала карты. Я понял, что это гадалки, и она начала тусовать карты и поглядывать то на меня, то на брата. Я внутренне призвал Иисуса Христа и, обращаясь к этой цыганке, сказал: «Что-то вы никак не можете нацелиться, но это хорошо, что вас еще удерживает ваше сознание. Вы еще не потеряны у Бога. Он вас любит и не хочет, чтобы вы занимались этим. Это же опасно. Разве вы не знаете, что за это будет, когда вы предстанете пред Богом?» Она положила карты в карман и сказала: «Вот я и не ошиблась. Когда зашла, сразу посмотрела на вас, и мне было сказано: а вот ты их испытай. И я это сделала, и теперь убедилась, что вы верите Богу своему. Мне пришлось сказать: а твой Бог кто такой? Как его звать?» Она засмущалась и ничего не сказала. Но я сказал: «Знаешь, ты у моего Бога тоже на учете, и он смотрит на тебя, как ты неправильно поступаешь. Но вот этот мой Бог хочет тебя спасти от этого, от гиены огненной». Взял Библию, открыл Откровение 21 главу 8 стих. «Вот видите, можно попасть в эту беду. А зачем? Это ради каких-то временных денег и вечное мучение. Это же страшно». И спросил: «Может, у вас нечего кушать?» Они смутились. Я сказал брату: «Достань все, что у нас есть, и мы будем вместе кушать. А если вам нужно что-нибудь другое, вы говорите, я вам возьму. Здесь, наверное, носят и продают от ресторана». И только проговорил, появился продавец и корзина, и она стала предлагать. Я обратился к этим двум цыганкам: «Выбирайте, что вы желаете». Они смутились. Но я сам взял две пачки печенья, коробку конфет и лимонад. Рассчитался и подал это нашим соседям по купе. А мы с Сашей тоже немного перекусили. Я встал, поблагодарил моего Бога, и после этого началась более свободная беседа. Они рассказали, куда они едут, и причину. Вот эта молодая, она племянница. Ее сватал один цыган, но она ему отказала, не хотела идти замуж за него. А он стал ей угрожать и сказал: «Зарежу тебя». Она из-за этого уехала, и едут тоже к цыганам от этой беды. И что я еще узнал? Эта молодая цыганка имеет отца цыгана, а мать у нее украинка. И я сказал: «Тебе надо уехать на Украину». Но она сказала: «Я там никого не знаю, а мама умерла, когда мне было 4 годика. Она мне ничего не могла сказать. Я была еще вот такая глупая. А папа, наверное, знает, где жила мама. Я его спрашивала, но он мне конкретно ничего не говорит. Он мне говорил: тебе это не надо. Я тебе могу только посоветовать, чтобы ты обратилась к Богу, и он направит тебя на правильный путь». Цыганка, которая была с картами, встала и вышла. А с которой я беседовал, она заплакала и сказала: «Это папина сестра. Она мне тетя, и вы при ней ничего не говорите. Она предана цыганам». «А ты училась в школе?» «Да, училась. У меня все подруги были хорошие, они меня любили». «Это хорошо. А вот куда ты переедешь с тетей?» «И она, наверное, уедет». «Да, она меня оставит тоже у родственников, а сама уедет». «Но ты постарайся найти верующих и познакомься с ними. Они будут молиться за тебя. Тебя любит Бог и оберегает тебя». Она опять заплакала и сказала: «Да, я уже ходила к подружкам на собрание и рассказала вот этой тете. Она моему папе, и он меня ругал». «Значит, ты дитя Божье, Бог тебя любит». Саша вышел с купе и стоял в проходе. И когда шла тетя, он предупредил. Это вытерло слезы, но тетя все равно заметила по глазам и что-то сказала по-цыгански. А у меня появились мысли сфотографировать. Я достал фотоаппарат и сказал брату: «Ты сфотографируй нас, я думаю, девчата не будут против. И когда я приеду в Америку домой, это будет память». Цыганка спросила: «Так вы с Америки?» «Да, я приезжал на родину». «А как вы уехали туда?» «Да меня мой Бог туда послал». Она удивилась, и Саша нас сфотографировал. Эта цыганка изменила свои мысли и стала вести себя спокойно. Итак, они доехали до своего города, простились с нами и сошли. А к нам зашли двое мужчин. Они были интеллигентного вида, спокойно разговаривали между собой. И когда они вышли, я сказал Саше: «Наверное, вышли покурить. Видишь, Саша, какие бывают люди культурные, разговаривают спокойно». Но Саша мне сказал: «Посмотришь, брат, сначала вроде такие уж добрые, но когда побудешь человеком, увидишь недостатки». О да, Саша, человек не может быть без недостатков. Но есть, которые знают свои недостатки и стремятся от них избавиться. А это избавляет только Бог. Он помогает, если человек обращается к нему. Я взял Библию и стал читать 6 главу Галатам. Когда прочитал, предложил брату. Он взял Библию и стал читать 6 главу. Когда он стал читать, я вышел из купе. Наших пассажиров не было. Я подумал, наверное, ушли в ресторан. Примерно минут через 20 они пришли, но разговор уже у них был веселый. Саша подал мне Библию, и я положил ее на столик. Один из наших пассажиров посмотрел на эту святую книгу, потом на меня, на моего брата, и предложил другу выйти. Когда они зашли, мое сердце стало подстукивать, и тот, который смотрел на Библию, спросил меня: «Откуда едешь? С какого города?» Я сказал: «Да с небольшого, города Бийска». Он подумал и сказал: «Что-то я не знаю такого города». Я понял, что эти люди знают только столичные города, и спросил: «А Барнаул знаете?» «О, этот город я прожил». И спросил: «Вы, наверное, священник там, в Бийске?» «Нет, я только стремлюсь быть священником и царем». Он улыбнулся и ничего не сказал. Но их дух стало что-то беспокоить. Они вышли и минут через 10 вернулись. И этот же, с которым я разговаривал, сказал: «Ну, ребята, мы уходим. Счастливо вам доехать. Спасибо вам за это, и тоже счастливы. Но счастье только в Боге. Оно дороже всего». И мы с Сашей остались вдвоем. Я сказал: «Давай, брат, помолимся Господу, чтобы он благословил этих людей». Мы встали на колени, и я молился за этих людей, а также за моего брата Сашу, а также за Гавриила, который сейчас, наверное, тоже в дороге. «Отче наш, сущий на небесах», и мой брат тоже молился этой молитвой, и я был рад. До Москвы осталось 3 часа. Мы потихоньку готовились и рассуждали, как нам попасть на аэропорт Шереметьево. Саша пошел к проводнику, и тот ему все разъяснил. Когда наш поезд остановился, мы вышли и пошли по тому маршруту, который нам дал проводник. Проехали на трамвае 2 остановки, а потом на автобус, который ездит на аэропорт. Через час мы были на месте. Когда зашли в вокзал, я стал смотреть своего друга и брата и увидел: он сидел с 2 дочками, с Валей и Люсей. Когда я подошел, они увидели меня и обрадовались, и я радовался не меньше их. Они обратили внимание на Сашу и спросили: «Николай, тебя провожают?» «Да, это мой родной брат Саша», — представил Саше Гавриила и его дочерей. Я ему рассказывал, как Господь свел меня с ним, и Саша убедился на факте, сам лично, и даже спросил Гавриила: «Вы, дедушка, первый раз прилетали?» Он сказал: «Да, за 49 лет, первый раз». «Судьба», — он сказал, — «от нее никуда не уйдешь. Его Бог дал мне твоего брата, и он мне помог увидеть мою семью. И это мои любимые дочки». «Да, они похожи на вас». «Ну а на кого же они должны походить, кроме меня?» И улыбнулись. Я спросил: «Узнавали, когда будет наш самолет?» «Да, Коля, узнавали. Через час уже будет регистрация». «Ну и прекрасно». Я отдал Саше лишние деньги российские и себе оставил немного долларов, а остальные отдал брату и просил его пойти на собрание, где он уже был со мной 1 раз. «Саша, этим ты ничего не потеряешь, а только приобретешь жизнь вечную». И вот по радио объявили подойти к контрольной на рейс с самолета Москва-Нью-Йорк. Мы с Сашей встали, смотрели друг на друга. Валя обнимала своего папу, и Люся прижималась к нему и говорили: «Милый наш папочка, как быстро прошло время, и мы опять расстаемся. Но ты знаешь, что мы тебя любим, и если тебе будет тяжело, мы приедем за тобой». И целуют его, и мой друг стоял весь в слезах. У меня тоже текли слезы. Еще когда Валя говорила в первый раз, когда увидела папочку своего, я слышала, как мама ей говорила, что папа был очень красивый, очень хороший. Валя это ощущала, и мама ей говорила: Папа твой все равно приедет, и ты увидишь его. Вот такое чувство давал только Бог. Она верила и дождалась. Подошли мы к пропускному и сдали свои билеты и паспорта. Нам сделали отметку, и мы прошли таможню. Остановились, помахали друг другу руками и прошли в зал ожидания. Через 30 минут началась посадка. Мы заняли свои места и поблагодарили Бога. Гаврилушка мне сказал: «Да, Коля, мне очень жалко своих детей и жену. И тех тоже жалко. Я же с Вандой прожил 50 лет. Это же полвека». «Ну ничего не поделаешь. Судьба есть судьба». Самолет тронулся. Мы молчали, рассуждали каждый о своем. Наше рассуждение прервали, когда стали носить напитки, а через час стали давать кушать. И вот мы с другом стали вспоминать, как мы летели сюда, а теперь обратно летим. Я вспомнил, как меня не хотели пропускать. А сейчас, когда прилетим, тоже что-нибудь найдут. Потом Гавриил рассказал, как ездил в деревню, где родился, и сказал: «Там, Коля, никого нет и сторожил. И мне как-то было все чужое, все новое. Наверное, забрала война всех. Мало кто уцелел. Мне жена рассказывала, как погибали люди. Это ужасно. Но, слава Богу, ты переживал другое, а сейчас даже встретился и увидел не только свою деревню, но и город, в котором тебя сажали в тюрьму». «Да, Коля, а видишь, все же Бог меня охранил тогда». «Вот и слава Ему за эту охрану, и тебе надо ценить это и больше благодарить своего Спасителя». «Конечно, я и стараюсь это делать. Вот и слава нашему Господу». Вот мы летели уже 5 часов. Самолет вошел в темноту. Мы пересекали линию, которую установил Бог, и стали лететь ночью. Но часа через 2 наступил рассвет. Вскоре стало видно сверху землю. Нью-Йоркского времени было 7 часов утра. Через час объявили, что мы подлетаем к городу Нью-Йорку. Самолет пошел на снижение. На табло было, чтобы пристегнули ремни. Когда самолет приземлился, стали хлопать в ладоши, а мы сказали: «Слава Богу за охрану!» и подъехали к рукаву для выхода. Когда мы вышли, то встали в очередь для проверки документов. Я стоял с палочкой, а рядом стоял Гавриил. Подошел работник ко мне и предложил пройти без очереди, в знак уважения, что я с палочкой, пожилой, с бородой. Я взял сумку и Гавриила под руку, и нас подвели к контрольному пункту. Я подал свои документы. Этот человек посмотрел, позвал работника, черного, что-то ему сказал, подал ему мои документы, и тот хотел меня куда-то везти. Но я остановился и сказал Гавриилу: «Ты жди меня в зале, я тебя найду. Нас должен встречать Илюша». Этот человек повел меня и завел в какой-то зал. Я увидел человека, который сидел за компьютером и что-то смотрел. Этот черный подал ему конверт, и тот предложил мне сесть. Я сел и стал ждать, что же со мной будет дальше, почему меня сюда завели. Вроде я никакой не шпион или диверсант, в чем дело? Стал молиться, и Господь меня утешил. Я понял, что какая-то ошибка. Тут заходит мужчина, и тот подает ему конверт. Он мне говорит, чтобы я подошел. Я не понимал, но догадался. Когда подошел к нему, он стал мне что-то спрашивать. Но я знал всего несколько слов и сказал ему: «Excuse me, no speak English». Он понял меня и стал включать компьютер. А потом посмотрел на билет, адрес, паспорт и в компьютер. Покачал головой, взял ручку, расписался, поставил штамп, подал мне и сказал: «Бай». Я стал выходить, но когда вышел, никак не мог сориентироваться, как мне попасть в зал. Вернулся назад. Этот человек увидел меня и догадался, повел меня в этот зал. И в стороне я увидел Гавриила, и он меня увидел и сказал, что он взял мой чемодан. Потом спросил: «Зачем тебя забирали?» Я ему ответил: «Я и не знаю, но думаю, что-то с документами». Мы взяли свои чемоданы и вышли из этого зала, а там нас уже ждал Илюша. Мы были очень рады, пошли к машине и в машине поблагодарили нашего Бога за охрану и попросили благословения на дорогу. Илюша спрашивал по дороге, как мы прилетели на родину, как вернулись, но в основном говорил мой друг, он был очень доволен поездкой. И в этом разговоре время прошло очень быстро. Илюша завез нас к себе домой, так как это было по пути, попить чайку. А после молитвы повез нас домой. Через 2 часа мы подъехали к Гавриилушке. Ванда уже ждала нас. Но мы задержались у Илюши, а она подумала: «Ну все, ты, наверное, никогда не вернешься». И я сказал ей: «Ванда, как это ты могла так подумать? Ты же просила меня привезти Гавриилушку. Я обещал и исполнил». Гавриилушка поцеловал свою Ванду, и мы простились. А Илюша повез меня домой, где меня ждала моя семья. Тамара приготовила покушать, а я выложил гостинцы, что передали мои родные и знакомые, и исполнил то, что мне заказывали привезти. Особенно радовались дети. Я привез пластилин для лепки разных фигур и русскую матрешку. Дети спрашивали: «Как папа на родине? Хлеб есть?» «И не только хлеб, дети, молоко, картошка, мясо. На базаре все есть для человека, только человек не хочет за это славить Бога. А мы должны его благодарить», и преклонили колени. Особенно дети говорили: «Господи, слава тебе, что ты хранил нашего папу, и он привез нам гостинцы. Слава тебе, Боже, Отче наш». Помолились: «Аминь». Встали и стали приветствоваться. Дети все приветствовались, но жена была на замечании, и я не мог ее приветствовать. Она это знала, но никак не могла побороть порог греха, который привязался к ней еще с Казахстана. А здесь вот этот грех похваливают, говорят: «Какая ты приятная». Я никак не мог с этим согласиться. Сели за стол, покушали, и меня стали спрашивать: а был ли где, кроме Бийска, я еще? И как встретили Горохова Гавриила? Мне пришлось немного рассказать из-за него, но беседа была затяжная. После всего мы совершили молитву, и кто был в гостях, ушли. Мы с семьей еще порадовались. Ирина, дочь, хотя и была сводная, но я любил ее и старался делать для нее только доброе. Но Тамара направляла ее к отрицательному пониманию, так как я не соглашался с ними ходить туда, куда они ходят, и стали делать все самовольно. Даже мне не говорили, что Ирина хочет выйти замуж. За кого? Тоже не говорили. Когда происходило сватовство, они сделали это тайком от меня. Я только узнал, когда увидел Ирину с парнем. Она ездила на машине, и дети мне сказали: «Папа, это будет Иринин муж». Я был так удивлен и как-то спросил Тамару: «Так что, Ирина выходит замуж?» «Да», — ответила жена. «Ты что, не знал?» «Конечно, не знал. А мы ее уже засватали». «А куда?» «Но это было не у нас, а у пастыря Сергея». «А, ну тогда все понятно». «А что тебе понятно?» «Да это для меня понятно». И молился Господу, какое нарушение не только в семье, но и среди братьев. Как мог брат Сергей это сделать даже мне, как бы я ни был? Но я любил Ирину, носил ее, она любила меня. Неужели я был против, если они полюбили друг друга? Но понимая, кто все это делает, и противостать это было бесполезно. Братья, куда они ходили на собрание, думали по-другому и не считались с папой, который ее кормил, водил в школу, носил на руках. Этих братьев все это не интересовало, и там же был евангелист Беспалов. А я оказался чужой, и это для меня было большой экзамен. И была борьба против этих духов злобы поднебесной. А они, как я заметил, в сынах противления истины евангельского учения. Я старался себя смирить и просить помощи у Иисуса Христа для моей души. Но не прошло много времени, как в нашем доме получился пожар. Я задержался на братской беседе и приехал домой в 12 часов ночи. Только зашел в дом, увидел, как подъехала машина, и вышли два человека. Это была Ирина и ее будущий муж. Но они вели себя недостойно христианам. Вошли в дом. Я стоял и смотрел на них. Ирина мне представила его и сказала: «Папа, это будет мой муж, познакомься». Я подал руку, он оказался моим тезкой, и говорит, что в народности его звали Николай. «Очень приятно. Мой зять будет за меня тогда, когда я буду отлучаться». Он засмеялся. Мы сели на диван, и у нас началась беседа, и дошло до встречи их с Ириной. И я спросил: «Ты, Коля, полюбил Ирину, или тебе просто надо жениться?» «Да, конечно, полюбил». Но мне пришлось ему сказать: «Если ты ее полюбил, то эту любовь нужно хранить сразу и не делать глупостей». Он сразу: «Какие глупости?» «А вот какие. Во-первых, нужно сохранять целомудрие и не давать повода ищущим повода». «А какой повод?» «А вот какой. У христиан, где учился я, всегда говорили: до свадьбы Никакой встречи наедине. Это я хорошо помню. И вам с Ириной говорю, что вам надо в этом покаяться и больше таких встреч не допускать. Это будет правильно». Ирина опустила голову, а потом сказала: «Он хочет у нас ночевать». «Нет, Ирина, мой совет, пусть он сейчас едет до Сергея и там принесет покаяние. Сережа помолится за него и за тебя, Господь вас простит. Но покаяние должно быть от сердца, не иначе». И Коля сказал: «Ну что ж, тесть, я поехал». И подал руку мне и Ирине и уехал. Ирина зашла к матери и все рассказала ей. Утром жена на меня с обидой: «Ты что выгнал брата? И это ты еще христианин?» «Но я не выгонял. Я объяснил неправильные поступки. Нам, христианам, нельзя это делать». «Но почему ты у нас ночевал?» «Но за то, что я ночевал, меня братья чуть не взяли на замечание. Если б ты была девица, тогда мне не миновать бы сидеть на задней скамейке. Но ты имела двоих детей, а наша Ирина девица. Ей не позволено иметь такие встречи. Это все видит Господь». Жена собралась с Ириной, сели на машину, и я понял, что они поехали к Сергею, пастору, и там должен был быть Коля. Прошло немного времени, и приехала Тамарина сестра Люся с Казахстана. Тут вскоре намечалась свадьба. Мама была очень больная, ее возили на коляске. Свадьбу назначили на февраль. Мое сердце переживало. Они на меня особо внимания не обращали, а все делали, как у них было запланировано. Братья, которые все это видели, тоже предложили, переживали и утешали меня: «Ты, Коля, ничего не сможешь сделать. Единственное – это молиться Богу». И вот этот день настал. Наряжается жена, мне купила костюм на свадьбу, говорит: «А то будешь там, как шаромыга». «Ну что ты говоришь? Я никогда им не был. Даже со своего детства, и сколько отсидел в лагерях, меня никогда так никто не называл. Да я просто сказала: прости меня». «Ну ты говоришь все на себя, когда предстанешь, что за каждое праздное слово дашь отчет». «Ну, я померил костюм. Вот видишь, как тебя жена приодела. Выглядишь как босс». «Ну, босс стал приводить себя в порядок». Жена сказала: «А если бы ты сбрил бороду, то был бы и настоящий босс». «Да я и так старший над этим боссом». «Старший, ха-ха-ха, старший над боссом». «Собрались, и я сказал, что повезу маму». «О, это хорошо. Сейчас подъедет машина за ней». Я был готов это исполнить. Подошел Вен, и я выкатил маму, закатил в машину, а когда подъехали к черче, я опять ее выкатил из машины и закатил в зал, где будет свадебное сочетание. Народу было много. Гости и мои друзья смотрели, как я закатывал тещу. На первом ряду поместилась вся семья и близкие друзья по вере в Иисуса Христа. Появился брат-евангелист и пастырь этой черчи. Они должны были вести это свадебное служение. Играла музыка, народ был в основном веселый. И вот кто-то дал сигнал встать на ноги. Когда встали, нас с женой пригласили встать и выйти вперед, лицом к народу, и объявил брат о свадебном порядке. Прочитал Слово Божие и призвал к молитве. Когда помолились, призвали Бога, дали знак, чтобы вели жениха. Впереди шло три друга. Они вышли вперед, а потом жених, и дружки вышли ему навстречу, взяли его за руки и завели на место, где будет сочетание. А потом объявили: «Вот невеста идет». Ее вели подружки и подвели к жениху, который взял ее за руки, и встали лицом к народу. Кинокамеры были направлены на них. Фотолюбители старались фотографировать каждый интересный момент. Сочетание проходило примерно 2 часа 30 минут. Пели псалмы, играла музыка, поздравляли молодых, желали хорошей жизни навсегда, а мое сердце тосковало, и радости я не ощущал. Когда все это прошло, в ресторане был заказан обед, и я сказал Тамаре: «Я повезу маму домой». «Но нет, Коля, ее повезут другие, а ты поешь в ресторан». И я не мог отказаться. Все сели по машинам, и было объявлено, чтобы ехать друг за другом, чтобы не потеряться. В общем, я даже сказал брату, который ехал со мной: «Мы как на похоронах, только свет не включаем». Впереди молодые в нарядной машине, потом дружки, подружки, кто за кем. Все было организовано. Даже встречные машины останавливались от сигналов. В ресторане уже столы были накрыты, все было приготовлено. Только не было спиртного, а так вся декорация напоминала праздничность. Братья взяли микрофоны в руки и стали рассаживать людей и предупреждали: «Братья и сестры, занимайте места, но без шума». И я услышал, как кто-то говорил: «Как это без шума? Это же свадьба, а не похороны!» И смеялись. Когда все уселись, брат призвал к молитве за пищу, чтобы Господь благословил пищу и нас принять ее, и приступили к еде. Музыка играла, певцы, которые были приглашены, пели, рассказывали разные свадебные рассказы. Я сидел с Гавриилом, и вспоминали мы свою поездку на родину. Фотокорреспонденты христианской группы непрестанно щелкали, кто кого присмотрел. И мы со своим братом, когда покушали, решили уехать домой и спокойно побеседовать о нашем Боге. Гавриил мне сказал: «Коля, как-то надо съездить к моему другу». Я говорю: «Ну давай, когда?» Он сказал: «Вот немного потеплеет и поедем». Прошло примерно около месяца после свадьбы. Ирина уехала. Коля ее забрал в Нисбург. Мама стала сильно болеть. Люся, сестра Тамарина, уехала домой. Семья стала меньше. Но дети подрастали и стали обращать внимание на наше несогласие с женой и стали отказываться ходить на собрания. Ничего нельзя было сделать. Сначала я как бы применял строгость и даже немного наказывал, но они видели, что физически я стал слабый. А в школе они были научены, что родители не имеют права наказывать детей физически. И их даже учили: если отец бьет, ты позвони вот по этому телефону, и мы его проучим, он никогда и пальцем не тронет. И дети стали поговаривать: вот попробуй, папа, тронь. Я смотрел на все это и переживал, и вспоминал, как я рос, и меня воспитывали родители. Папы в основном не было, а мама наказывала нас за наши проступки. И когда я вырос, я одобрял свою маму и других матерей, а здесь не имеешь права. Настал март месяц. Было уже потепление. Ко мне позвонил Гавриил и сказал: «Коля, я был у Степана, и он мне сказал, что у него есть трактор, и его нужно завести. Я его смотрел, но ничего не нашел, что с ним. Может, ты понимаешь, а ему надо помочь». «Ну хорошо, когда поедем?» «Давай завтра». И мы поехали. Когда приехали, Степан был дома один. Потом я узнал, что он в основном дома бывает один. Мы стали смотреть трактор, я нашел причину. Она была незначительная. Был забит отстойник. Когда мы сняли, прочистили, поставили на место, и наш трактор заработал. Степан был рад и даже сел и решил покататься. А сам еле ходил. Дедушка, 86 лет. У него в огороде я увидел пчелиные ульи и спросил: «У вас пчелы?» «Нет, Коля, я держал как-то уже давно, а сейчас мне это не нужно. Если ты хочешь заняться пчелами, я тебе помогу достать. У меня есть знакомые пасечники». Я согласился и сказал: «Да я не против бы заняться этим ремеслом». «Ну вот и бери улья, смотри, какие хорошие. И насчет пчел я договорюсь и тебе сообщу». Я подобрал подходящие улья и погрузил на машину 3 штуки. Набрал рамок, и мы хотели с Гавриилом уезжать. Но Степан достал деньги и стал давать Гавриилу и мне. Я отказался. Но он настойчиво навязывал, и Гавриил мне сказал: «Бери, Коля, у него денег много. Ты завел ему трактор, и это радость. А ты вот уже и с палочкой. Бери!» И я взял и сказал спасибо. Денег он дал $100, а Гавриилу 50. Мы простились и поехали. Когда ехали, Гавриил вытащил эти $50, что взял, и отдал мне, и сказал: «У меня доллары есть, Коля, а у тебя семья. Ты что-нибудь возьмешь для семьи?» Я завез Гавриила домой и тоже поехал домой к себе. Когда разгрузил улики, дети смотрели и спрашивали, что это. Я им объяснил и стал ждать звонка. Ждать пришлось почти 2 месяца. Был июнь 1996 года. Была суббота. Тамара по своей привычке продолжала ездить по гараж-сейлам и набирала, что надо и что не надо. Я от этого отвязался, так как понял, как сказал Господь, что стяжательство – это идолопоклонство. Я останавливал жену и неоднократно говорил ей об этом, но она настолько была увлечена этим идолом, что я ничего не мог сделать. И вот была ее очередная поездка. Когда она вернулась, стала выгружать свои покупки, на которые я уже не хотел смотреть. Но жена сказала мне: «Коля, на одном гараж-сейле я увидела гольфовые палки. Они, наверное, недорогие. Вот если бы ты поехал, купил детям, они бы играли и не болтались бы по поселку». Я сказал жене: «Знаешь, Тамара, Надо не с палок начинать. «А с чего?» – спросила меня жена. Я ей сказал: «Нужно начинать с себя. Когда мы будем поступать так, как говорит Христос и ученики, то не сомневаюсь, что дети болтаться не будут». Но здесь последовал ответ: «Ты никогда ничего не возьмешь своим детям, поэтому дети и болтаются без дела». «Но если бы ты, как мать, взяла Библию и привлекла бы детей, они бы нашли, где провести время». «Ну, хватит, ты только любишь наставлять». Взяла вещи и с обидой хотела уйти в дом. Но я ее спросил: «Где этот гараж? Дай мне адрес». И она стала объяснять, как ехать. И тут мой сын Ваня и дочка попросились ехать со мной. «Мы поедем с тобой. Ты не знаешь по-английски, а мы тебе будем переводить». И мы втроем поехали, как объяснила жена. Когда приехали к этому гаражу, да, действительно, этих игровых палок как в магазине. Мы стали спрашивать, сколько они стоят. Мой сын выбрал себе, хозяин сказал, $45. Ваня понимал, что это дорого. Он брал другую и тоже спросил, how much. Он ответил, 50. «О, папа, они дорогие. Ну ты возьми, мы будем играть». «Знаешь, Ваня, ты скажи хозяину, что у меня денег таких нет». Когда я это говорил, хозяин смотрел на нас. И я сказал, если он нам отдаст по $15, то мы возьмем 4 штуки. Когда Ваня перевел, хозяин согласился. «Ну хорошо, Ваня, выбирай себе Толи и Вити, а Галина пусть сама выбирает». Когда выбрали, я достал деньги, у меня было $70. Я уплатил 60, и еще хозяин дал нам кулечек с шариками в придачу, чтобы играть ими. Дети были рады и хвалили этого хозяина, и мы поехали домой. Когда приехали, Ваня взял палки и шарики и с радостью убежал. Тут вышла Тамара и сказала: «Тебе звонил какой-то дедушка, чтоб ты приехал к нему, надо ехать за пчелами». Я сразу догадался и сказал: «Ну, я поехал». Тамара сказала: «Ты смотри, Коля, быстрее, не задерживайся». А дочка мне сказала: «Я, пап, поеду с тобой». Я сказал: «Ты должна переодеть одежду». И она убежала в дом. Но мать ее что-то задерживала с одеждой, и я услышала, как Тамара сказала: «Нет, одевай вот это». И я уехал один. Я это хорошо помню, но как я приехал к старику и как мы поехали за пчелами, я никак не могу вспомнить. Но мое желание описать то событие, которое произошло, как оно происходило. Ко мне в палату принесли обед. Я пообедал и лег на койку и стал рассуждать, почему я нахожусь в госпитале. Почему? В чем дело? Что со мной случилось? Я же был дома, ездил на гараж сейл с детьми и поехал за пчелами, но почему я здесь? Господи, неужели что-то случилось? Господи, в чем дело? И в этот момент я стал куда-то уходить. И вижу, как я еду на своей машине Honda. Рядом со мной сидит человек, и кто-то мне говорит: «Ты должен от этого человека избавиться». Но почему? И вдруг я увидел пересеченную дорогу, и по дороге ехала машина, чак, и услышал голос: «Вот в эту машину ты должен удариться и избавиться скорей». И я развил скорость еще сильнее, и как раз подъехала та машина, и я ударил ее по кабине, и услышал голос мирского человека, который кому-то говорил: «Ну, вы должны возвращаться назад». А второй ответил: «Мы не можем его так оставить». А первый сказал: «А сейчас придет скорая помощь, и его заберут. И когда мы вернемся, если они неправильно сделают, что с ним, мы переделаем. А если не кончат, то мы доделаем». И я почувствовал, как меня кто-то взял под мышки. Один с одной стороны, другой с другой. Я их не видел. И стали меня поднимать кверху, но очень с большой скоростью. Я стал задыхаться, мне не хватало воздуха, и я подумал, я умру. Но неожиданно я вдохнул приятный воздух, и мне стало легко и приятно. Такую приятность я никогда не ощущал. Мое желание в тот момент было, только бы мне всегда дышать такой приятностью. Сколько времени они меня так пронесли, и какое расстояние, я не знал. И никого не видел. Но неожиданно меня поставили на ноги около длинного сарая напротив двери. Дверь была широкая. Я смотрел на нее и увидел, что она стала открываться. Я никого не видел. Но когда дверь открылась, я услышал голос. Он был как повелительный: «Заходи». Этот голос был с левой стороны. Я повернул голову в левую сторону и увидел человека, стоящего в белой одежде. Лицо его было очень красивое, и он был высокого роста. Я понял, что это он сказал мне заходить, и стал заходить в это помещение. Когда я зашел, то увидел посередине, на всю длину этого помещения, стоял стол, а на столе лежали коробки и ящички из дерева, но что в них, я не знал. С торца, где я стоял, около стола, как бы на полу, стояли три больших коробки, и посередине коробка была немного приоткрыта. Я посмотрел и увидел, что там какие-то блестящие вещи. Я стал рассматривать помещение этого склада и обратил внимание, что по бокам этого помещения были полки. Они были двухъярусные, и на них были наложены вещи, а также с правой стороны. Я стал с левой стороны подходить к этим вещам. Когда подошел к первой кучке, взял кофту на мужчину, но она была вся в рисунках. Рисунки и на рубашке, которую я тоже взял в руки. Я положил это назад. Из другой кучки я взял мужскую куртку. Она для меня была очень удивительна. На ней было человеческое лицо, но настолько обезображено, я никогда не видел такого лица. Я положил назад. Шел так и поднимал с кучек всякие вещи, но только видел, что они на мужчин. Там были нарисованы люди с рогами, звери с открытыми пастями. Я был сильно удивлен этим и обратил внимание на правую сторону. Там также увидел двухъярусные полки. Там также увидел двухъярусные полки, и также лежали вещи. И я решил пойти туда и посмотреть. Когда я проходил мимо этих коробок, остановился и не мог идти к этим полкам, где лежали вещи, и стал рассуждать, почему я не могу идти. И стал смотреть, как бы далеко, но ясно, там лежали вещи. Они были женские и для меня были очень странные. Они были разного покроя и также все разрисованы. Там были голые мужчины, рыбы, звери и каких только не было безобразных и уродливых лиц. И здесь я обратил обратно внимание на коробки, около которых я стоял. Я присел на корточки и стал открывать ту, которая была приоткрыта. Я стал удивляться, так как такого богатства и красоты я никогда нигде не видел, и прикрыл ее, как была, и стал открывать с левой стороны. И когда открыл, там увидел еще красивее, и все золотое, и камни горят. Сверху лежали две брошки. Они настолько были привлекательны в своей красоте и одинаковые. Я никогда не видел такого искусства, хотя сам занимался в заключении кустарными работами, но такого не видел, даже на картинках. И стал одобрять этих мастеров, которые так потрудились. Я их очень одобрял и держал эти две одинаковые брошки, и тут я услышал голос. «Что, ты это полюбил?» Когда я опять посмотрел в левую сторону, то увидел того самого красивого человека, который сказал «Заходи», и я понял, что это был не человек, а, наверное, ангел. И я бросил эти брошки в коробку, откуда взял, и сказал «Нет, я это не люблю». В этот момент в этом помещении появился зловонный запах, но настолько он был удушлив, что я стал задыхаться, и мне не хватало воздуха. Я стал смотреть, где этот ангел, но никак не мог его увидеть. «Ну вот сейчас я задохнусь», — думал я, и вдруг увидел ангела, который он смотрел на него, но никак не мог проговорить, и неожиданно я вздохнул и сказал, «О, я задыхаюсь, разреши я выйду отсюда». Он мне позволил выйти. Когда я вышел, вдохнул приятный воздух, и мне стало приятно. Я посмотрел, ангел был напротив меня, и я спросил, «Почему, когда я заходил, этого запаха не было? Откуда этот запах?» И ангел стал мне объяснять причину этого запаха и сказал, «Этот запах от того, что ты видел, это изобретение сатаны, и этот запах люди любили. За этот запах они убивали друг друга, они враждовали за этот запах, устраивали войны». И когда мне он объяснил об этом запахе, я думал, а где же эти люди, которые носили эти вещи? И их очень много, я даже не видел конца этого склада. Он был очень длинный, и я спросил, где эти люди? Ангел мне сказал, я тебе покажу, куда они ушли, и предложил мне идти за этот склад. Когда я зашел за склад, то увидел очень красивую долину. Она была очень красивая в своей природе. Я никогда нигде не видел такой красоты. Она была под уклон, и я от этого склада направился по этой красивой долине. Шел под уклон, по краю, и настолько она была приятна для моего тела, я даже вспомнил, когда я был мальчишкой и пас коров, бегал босиком по лесу, и когда попадался мох, я наступал, и это для меня была приятность. Вот я шел в такой приятности по этой долине. Но ангел мне сказал: это не долина, как ты думаешь, а широкая дорога, по которой шли эти люди, а там озеро огненное. Когда он мне объяснил, я вспомнил, что так говорил Господь, но продолжал идти, и вдруг я неожиданно остановился, посмотрел вниз и увидел белую линию по всей этой широкой дороге. Она была как на дорогах. Я стоял и рассуждал, почему эта линия здесь? Ведь здесь нету транспорта. И понимал, что мне нужно идти дальше. Стал перешагивать эту линию левой ногой и уже перешагнул и поднял правую. Но в этот момент меня неожиданно схватил ангел за левую руку и дернул назад. Мне было очень неприятно. Я посмотрел на ангела с обидой и сказал: «О, зачем ты меня так дернул? Неужели ты не мог меня предупредить, что это опасно?» Ангел посмотрел на меня с таким жалостливым видом и сказал: «Ты имеешь на меня обиду, но если бы я тебя не оторвал, и ты перешагнул бы эту черту, то я не имел бы уже власти и силы взять тебя оттуда. А там дальше огненное озеро, и ты увидишь, как будут идти люди», и мы вернулись назад. Когда шли, я не знаю, сколько мы отошли от этой черты, и я увидел массу народа по всей этой широкой дороге. Они шли очень радостные, махали руками и платками и плясали. Я остановился и думал: это как праздничный парад идет, и отошел в сторону. Повернулся в сторону той черты, через которую чуть не прошел благодаря ангелу, что он меня одернул, и стал смотреть из-за любопытства, как эти люди будут переходить эту черту. И вдруг первый ряд остановился, как и я, но задние стали давить на них. Они не хотели, но задние настолько давили передних, что они юзом были сдвинуты, и как только они были сдвинуты через эту черту, то побежали с очень большой скоростью вперед. Но потом резко остановились и тут же повернулись ко мне лицом, и я увидел ихние лица. Настолько они были испуганы. Я никогда не видел таких лиц. Они хотели шагнуть вперед, но у них получилось шаг назад, и они стали падать задом. И только они скрылись, я посмотрел на тех, которые нажимали на них на второй ряд. И они также передвинулись, также бежали, также остановились, те же пугливые лица. Когда повернулись и также хотели отойти на этот шаг, но сделали шаг назад и падали задом. Таким же образом и третий, и четвертый ряд. Я видел, что уже переходили, но бежали бегом, когда переходили эту черту, все с большей скоростью. Ко мне подошел ангел и спросил: «Ну что, видел?» «Да, видел», — ответил я ему. «Но почему они не знают, что это опасность?» И ангел мне сказал: «Они неправильно научены, они обольщены различными грехами, и их никто не мог остановить. Им говорили, что Бог все прощает, лишь бы верил, и я тебе сейчас покажу, кто это делает». Мы пошли против этой великой толпы, которая шла в радости, и вдруг я услышал, как какая-то женщина кричит мое имя. «О, брат Коля, что ты здесь стоишь? Пойдем с нами!» Я посмотрел и увидел сестру, которая была со мной в одной церкви, и я ей сказал: «А ты что, не знаешь, куда идешь?» Она говорит: «Как не знаю? Конечно знаю! Царство Христа!» «Но нет, сестра, ты обманута, ты идешь в озеро Огненное!» «О, брат, ты всегда нам такое говоришь!» Этот народ проходил, и когда я стал снова смотреть на этих людей, то увидел массу знакомых братьев и сестер. Они на меня не смотрели, а шли стройно и в радости. Эта колонна периодически останавливалась, и я увидел женщину, которая несла пятилетнюю девочку на руках. Я остановился и стал рассуждать: как же это так? Дети, они же наследуют царство. Сам Иисус сказал: не препятствуйте детям. А почему ее несет? Наверное, мама. Но они остановились прямо напротив меня. Девочка смотрела на меня, и у нее на голове открылся чирик, и оттуда стала показываться змеиная голова. Я от ужаса закрыл глаза, сделал шаг к ней, чтобы помочь, но не мог двигаться, и увидел, как змей спрятался назад. Череп закрылся, и эта девочка слезла с рук матери и быстро стала идти ко мне. Когда подошла, взяла меня за левую руку и сказала:
Смотри на меня. Я не виновата. Это мама виновата. И здесь еще такая есть, как я. Я побегу к ней. И отпустила мою руку. И побежала в том направлении, куда шли эти христиане. Я рассуждал. Почему она туда побежала? Я же шел оттуда и никого из детей не видел. И решил пойти назад, куда она убежала, и смотрел на нее. Она бежала по краю, где шел я, и вдруг ее не стало видно. Но я еще продолжал идти и увидел большой рулон материала. Я удивился, почему он здесь оказался. Я же проходил и не видел. Но когда подошел к этому рулону, то увидел, что он шевелится. Конец был отмотан, и я подумал, наверное, эта девочка туда спряталась. Взял конец и стал распутывать. Несколько раз отмотал и увидел, как оттуда выскочили две девочки и побежали в том направлении, куда мы возвращались с ангелом. Я больше не видел этих девочек, и мы продолжали путь. Потом народ кончился, и обратно была чистая широкая дорога. Посреди я увидел, что лежит рулон ковровой дорожки. Я стал рассуждать, почему люди несли это туда, и направился к этому рулону. Когда подошел, смотрелся и увидел, что он шевелится. Я подумал, это, наверное, те девочки, которых я размотал, и решил тоже их размотать. Стал искать конец, а он оказался под низом, и я решил его перекатить. Когда попытался, то не смог, и решил с торца размотать кисти и открыть. Когда я это сделал и открыл дырку, то увидел, вдруг вылазит человеческая голова. Я встал на ноги и стал смотреть. Эта голова была не детская, подумал я, а взрослого человека. Лицом голова была вниз. Когда высунулась шея и поднялось лицо, я увидел мою жену и сильно удивился. Она улыбалась мне, но я ей сказал, «Тамара, как ты сюда попала?» Но ее ответ был такой, «Коля, ты не переживай, сейчас все пройдет, и я отсюда убегу». Но я ответил, «Я не видел, чтобы кто отсюда убегал, кроме двух девочек». Ко мне подошел ангел и сказал, «Видел?» «Да, видел», — ответил я с печалью. «А теперь я тебе покажу, кто их обольщал». И вдруг я увидел двух мужчин. Один стоял там, где мы шли, а второй на другой стороне. И я шел прямо к этому человеку. Он стоял лицом ко мне, прилично одетый, при галстуке и приятного подвижного вида. Я шел к нему. Когда уже подошел близко, он от меня встал в профиль. И я удивился, почему он отвернул свое лицо и стал заходить, посмотреть. Но он нагнулся и стал отворачивать лицо. Я также нагнулся и поворачивался за ним. А потом у меня появилась смекалка, и я решил его обхитрить. «Раз ты поворачиваешься так, я сейчас повернусь наоборот». И мы встретились лицом к лицу, после того, как я так повернулся. И стали подниматься, и я стал вспоминать, где я видел этого брата. Он смотрел на меня, а я в памяти перебирал, где я встречался с братьями, и вспомнил. Это же такой брат! Он в авторитете среди народа Божьего. Как же он так поступает? И кто его? И его так любят братья и сестры. И только вспомнил, где встречался, его не стало в моих глазах. Я удивился, и ангел мне сказал. А вот идет другой. Это работник сатаны. Они имеют большой авторитет. Я смотрел на другого. Он шел ко мне. Но настолько медленно, я определил, если он будет идти таким медленным шагом, это пройдет много времени, и решил идти к нему навстречу. Когда подошел совсем близко, он остановился и принял такую же позу, как и первый, и стал поворачиваться. Но я, как поступил с первым, этот же способ применил и к этому. Когда мы встретились лицом к лицу, я узнал этого брата. Его так любили, особенно сестры. Когда он появлялся, его сразу окружали, и я подумал, как это так? Такой брат, имея такой авторитет, и оказался работником сатаны. Как только я об этом подумал, он также исчез с моих глаз. Я сильно переживал, как можно ошибиться в людях. Но ангел предложил мне идти и сказал, «Я тебе покажу, где Господь приготовил место тем, кто соблюдает его заповеди. И от этого места широкой дороги мы направились по очень красивому месту, и я впереди себя увидел прекрасный сад. Я шел к нему, а иногда поворачивался в левую сторону и смотрел на ангела, боялся, чтобы он меня не оставил одного. И чем ближе я подходил к этому саду, он был еще красивее. Я обратно остановился и стал рассуждать. И почему я так неожиданно остановился? Стал смотреть под ноги, думал, может, там какая-то черта, как я видел на широкой дороге. Но ничего этого не видел. Кроме тягучей травы я заметил, что под этой травой какой-то ров. Нагнулся, взял эту траву и стал раздвигать. И удивился. Там была как траншея. Но эта траншея для меня была удивительной. Сверху ее невозможно было человеку перепрыгнуть. Я нагнулся и стал рассматривать глубину этой траншеи. Внутри я увидел, она была так сделана, что если кто-то попытается войти в этот сад, он упадет в эту траншею и никогда оттуда не вылезет. Я оставил и пошел как бы вокруг этого сада. Но ангел мне пояснил, это не сад, как ты думаешь, а это тот город, который построил отец сыну. И сюда войдут только те, которые исполняют заповеди Божьи. Я вышел, как на какую-то площадку, и увидел прямо посреди этой площадки одежду. Я пошел к этой куче одежды. Когда подошел, стал удивляться, почему эта одежда находится здесь, под открытым небом. Там я видел на складе. Но когда осмотрелся в эту одежду, она была совершенно другая. И мне ангел пояснил об этой одежде и сказал, «Эту одежду носили те, которые вошли в этот город. Ты посмотри эту одежду». Я стал смотреть. Она была поношена и выгорела от солнца, была починена в заплатках, но я не видел на ней ни одного рисунка и надписи. Я обратил внимание на прекрасный город и увидел там людей. Они ходили в белых одеждах, и все были одинаковые на вид лица. Вид у них был радостный. Я увидел там детей. Они были также в белой одежде, и эти дети играли. Я видел птиц, которые сидели на дереве. Я такого дерева никогда не видел, и птиц таких не видел ни в одном заповеднике. Дети брали очень красивые шары и пускали их через очень красивую серебристую сетку, паутину. Но когда этот красивый шар летел и перелетал, я заметил, птица брала его в клюв и несла, отдавала этому ребенку. Я был сильно удивлен такой гармонией, и мне так захотелось туда пойти, и я спросил ангела, «Можно я пойду туда, в этот город?» Но ангел ответил, «Нет, ты туда пойти не можешь». Я спросил, «Почему?» Ангел сказал, «Ты имеешь недостатки». И я опять спросил, «А от кого это зависит, чтобы я туда пошел?» Ангел сказал, «Это зависит от тебя и Иисуса Христа». Я сказал, «А я могу видеть Иисуса?» Ангел сказал, «Он к тебе уже идет». И я в ожидании моего Спасителя смотрел на прекрасный город и поворачивался кругом. И вдруг увидел, идут три человека, и я стал смотреть только на них. Они шли в мою сторону, но когда подходили ближе, я увидел, что это был один мужчина и две женщины. Но они настолько были измучены, что мне их было жалко. Они падали, поднимались и шли. Особенно я заметил, что мужчина часто падал, но поднимался и шел. Я обратился к ангелу и сказал, «Ох, как им тяжело идти! Можно я им помогу?» Ангел ответил, «Если ты сможешь помочь, помогай». И я направился к ним. Когда стал подходить ближе, я увидел, что это шли христиане, и на меня не обращали внимания. Брат шел и смотрел, как проходить по узкой дорожке. Но она еще была вся заросшая колючим кустарником, и там лежали острые камни. Брат цеплялся и падал, но поднимался и обратно шел. Сестры смотрели только на брата, где он проходит, но я видел, что они тоже падали, но не так, как этот брат. Я стал подходить ближе и вдруг увидел глубокую пропасть, и к ним подойти не было невозможно. Я глянул, может мне перейти на другую сторону, но оказалось, что там тоже такая же пропасть. Мне невозможно было к ним подойти. Я только подумал, что где-то есть заход на эту дорожку, и стал наблюдать сзади, как они идут. И я видел конец этой дорожки и увидел, как они вышли на эту площадку, где лежали одежды. Брат посмотрел на эту кучу и как бы ободрился, а также и сестры направились к этой одежде. Зашли за эту кучу одежды, и я решил пойти туда и посмотреть, как они будут переодеваться. Шел к этой кучке, но когда зашел, куда они заходили, я их там не видел. Но когда посмотрел на город, то увидел, что стояли 5 человек, и они были одеты в белую одежду. Я увидел, стояла узкая калитка, но она настолько сияла своими лучами, я не видел такой красоты. Один подошел, где стояли 3 человека, и нагнулся, стал поправлять белую одежду. И когда поправил, другой стал что-то им троим подавать в руку. Они посмотрели, и моментально в моем зрении изменились в лице. Не различишь, кто какой. Я увидел, как эта калиточка открылась сама, и эти 3 человека стали заходить в этот прекрасный город. Но когда заходил последний, у которого ангел поправлял полу, она немножко как бы бочком зашла, и я подумал, почему она так зашла, а потом получил вразумление. Эта сестра, наверное, была полненькая, и ей нельзя задевать эту калиточку, поэтому она зашла бочком. И тут же, как только они зашли в этот город, калиточки не стало, и ангелов не видел. В ожидании Иисуса Христа я любовался этим городом и той природой, которой художник и строитель был сам Бог. Там я не видел какого-либо недостатка, но когда я повернулся, то увидел, что шли 4 прекрасных мужчины в сияющих одеждах. От этой одежды отходили прекрасные искры в неописуемой красоте. Они шли ко мне в строгом, порядковом расстоянии между ними. Они образовали 4-угольный квадрат. Я заметил, что там тоже кто-то шел, и когда они подходили ближе, я стал смотреть Иисуса Христа. Из этих 4 Иисуса не было. Я только смотрел и представлял в своем разуме, как его рисовали художники. Такого я не видел. Но эти 4 стали между собой сходиться, но все равно они составляли 4-угольник. Подходили все ближе и ближе и сближались, и настолько в середине бушевала красота, даже смотреть глазам было невозможно. И вот расстояние у них осталось только для 1 человека, и они остановились, и в этот промежуток вошел Иисус Христос. Я сразу узнал его. Он смотрел на меня, а я на него, и обратился. «Господи, разреши мне войти в этот город». Но Спаситель мне нежным голосом ответил. «Нет, ты не можешь сейчас сюда войти». А я сказал, «Господи, а почему?» И он не ответил. «Ты имеешь пороки, а сюда ничто нечистое и преданное мерзости не войдет. А разве ты это не знаешь?» Я отвернул лицо и стал рассуждать, какие у меня пороки, какая мерзость. Вроде я каялся и молился, и я молился, и братья, что я неправильно где делал. И я даже не стал иметь общения с теми христианами, которые только называются ими, но они не таковы. И я старался от них уклоняться. И когда я так все это рассуждал и хотел еще что-то сказать Иисусу, повернулся к нему и увидел, что у него в руках была какая-то толстая книга. Он ее переломил пополам, положил на левую руку. Потом взял несколько листов и переложил. Потом взял с этой книги лист и протянул мне, ничего не говоря. Я стал тянуться за этим листом. Шагнуть не мог. Только наклонял себя и тянулся взять этот лист с рук Иисуса Христа. И вот я как бы уже падаю, и 2 кончиками пальцев взял этот листок за кончик и принял прямое положение своего тела. Я стал смотреть на этот лист. Он был весь исписан мелким шрифтом. Но я никак не мог понять, откуда начинать читать, и поворачивал этот лист. А потом увидел закругление на листе и понял, что это верх, и стал читать. Но понял, что это не так, и обратил внимание на низ этого листа, и сразу понял, что нужно читать снизу вверх. И увидел я, как я первый раз обратился к Богу. Это было в заключении. И как Господь меня стал учить, как мне жить и избавляться от грехов. Какое у меня было желание и стремление только угодить Господу. Я увидел, что на этом листке отмечено все доброе и худое. Жирным шрифтом было написано «Мой порок греха» – невоздержание. И обратно мои вроде добрые поступки и угождения Богу. Вроде и делал все по Слову Божьему, и посещал не только больных, но и старцев, и старался чем-то помочь. Вроде радовалось мое сердце. Но вот обратно жирная черта, и над ней написан мой грех. И так их насчиталось 4 греха. Вроде не вор, не пьяница, не прелюбодей, не убийца, не хищник, но было отмечено злоречивый. Но где, Господь, я был злоречивый? Сам вроде не видишь, но Господь видит все. От него ничего не скроешь. Жестокий. Это тоже грех. А разве не грех? Когда я увидел последний, четвертый грех, непримирительный, и была протянута жирная черта и закругление, и я обратил внимание, что в этом закруглении что-то написано. Когда стал читать, там эти пороки грехов были отмечены отдельно, и это закругление, оно меня направило обратиться к Иисусу, который стоял передо мной и стал говорить. Понимая, что я хотел спросить за это закругление, почему дальше не стал писать мой Спаситель? Неужели все, конец? Но Христос мне сказал: «Это я закруглил, ибо сатана хотел войти в тебя через эти грехи. Но как ты просишь меня, осознаешь, что твои поступки неправильны, и они мне не угодны, но оставить не можешь, плачешь, что ты неправильно поступаешь, и я это закруглил, чтобы сатана не мог в тебя войти и иметь часть. И ты должен вернуться на землю и оставить это там, все грехи земные, и свидетельствовать народу моему, ибо он весь развратился, и каждый ищет своего, а не то, что угодно мне». «И что ты видел и слышал, должен говорить». И больше я не видел Иисуса, ни тех, которые сопровождали его. Я посмотрел на руку, в которой держал лист, его там не было. Ко мне подошел ангел, который водил меня, и сказал: «Мы должны вернуться назад», и как это происходило, я не ощущал. Но когда открыл свои глаза, увидел свою палату, где я лежал на койке, и стал думать: «Господи, где я был? И почему все такое я видел? И сколько я находился на небе?» Посмотрел – утро. Открылась дверь, и в палату вошли две женщины. Одна сказала по-русски: «Доброе утро», а другая – «Халло». Меня спросили, как мое здоровье. Я ответил: «Хорошо». А сам думаю: «Почему я в госпитале? В чем дело? Что со мной произошло? Я же был у Господа, и он меня не пустил в прекрасный город». Я сильно напрягал свою память, чтобы вспомнить, что со мной произошло. Неужели я что-то сделал? Но женщина меня отвлекла вопросом. Назвала меня по имени: «Николай, мы сейчас были на пятиминутке и вели разговор о тебе, насчет выписки тебя. Но некоторые врачи настаивают, чтобы тебя продержать еще 2-3 дня. И там узнали, что ты в России сидел в тюрьме и работал поваром». «Да», — я сказал, — «не только поваром, но и зав столовой». «О, это значит, правильно говорили. А ты смог бы нам приготовить что-нибудь по-русски?» Я улыбнулся и сказал: «Если у вас здесь есть продукты, то почему бы не приготовить? Что вы хотели бы покушать, суп или борщ или кашу?» Эта женщина улыбнулась и сказала: «Да мы бы хотели суп». «Хорошо, суп значит суп. А где продукты?» «А ты пойдешь с нами, и мы покажем все, что имеем на кухне». Я пошел за ними. Они шли по коридору, подошли к двери, открыли ее и зашли. И я увидела, что это действительно была кухня. Электроплита, холодильник и были всякие кухонные принадлежности. «Ну вот, Николай, смотри. И какие продукты надо, бери». Открыла холодильник, там были разные продукты. Мясо, молоко, консервы. Потом она показала, где в шкафу лежит картошка, капуста, морковь и лук. «Вот видишь? А вот посуда, какую тебе надо. Такую бери». Я посмотрел на все это и решил сварить им борщ по-украински, как всегда готовил, будучи поваром в заключении. А им сказал: «Раз вы желаете, то я вас накормлю, но только нету красной свеклы». Она мне сказала: «У нас здесь есть главная столовая. Я схожу и принесу». «Ну хорошо», и они ушли. А я стал все готовить. Достал кастрюлю на 5 литров, картошку, капусту, все выложил на стол и хотел чистить картошку, взял ножик. Но когда хотел взять левой рукой картошку, я увидел свою руку. Она у меня имела проблему. Пальцы сжатые, не разгибались. Я смотрел на свою руку и думал: в чем дело? Почему у меня такая рука? Вроде в локте я ее сгибаю и могу поднять вверх, опустить вниз и в сторону поворачивал. А почему мои пальцы сжаты и не разгибаются? Как же я буду чистить картошку и резать, и шинковать капусту и морковь? Почему я этого не заметил, когда еще были эти женщины? Я все это раздумывал и поставил воду греть, и решил, когда они принесут свеклу, я попрошу мне помочь, и стал ожидать этих женщин. Вышел в коридор, смотрю, идет моя жена Тамара. Я ее окликнул. Она увидела меня и ускорила шаги, подошла ко мне и спросила, почему я здесь оказался. Я ей пояснил и повел на кухню, и сказал: «Ты мне помоги только почистить картошку, лук и морковку. Все приготовь, а я сам им сварю». Тамара смеялась. «Ну, Коля, ты что-нибудь да придумаешь». «Но я ничего не придумывал. А почему я вот здесь нахожусь? Что случилось? Почему я оказался в госпитале?» Она смотрела на меня и чистила картошку. Вода уже закипала. «Давай я сам порежу картошку одной рукой». «А почему одной?» «А вот смотри, что с моей рукой!» И показал ей. «Интересно. Вроде у тебя обе руки были нормальные. В чем дело? Мне надо спросить у доктора». Я взял нож и нарезал картошку. Тамара приготовила капусту. Я ей сказал: «Сейчас должны принести свеклу. Ее нужно пережарить и морковь, а потом с томатом вместе». И только проговорили, открывается дверь, и заходят те самые, которые ходили за свеклой. Они удивились, что пришла жена, и сказали: «О, Николай, теперь будет готовить твоя жена». Но я сказал: «Она только мне поможет. У меня проблема с рукой», и стал показывать. Они тоже были удивлены. А Тамара говорит: «Мой муж готовит лучше, чем я. Правда, он по кулинарии не знает, но супы и каши готовит очень вкусно». Тамара приготовила свеклу. Я налил в сковороду масло и стал пассировать свеклу. Когда она была уже готова, я положил морковь. Картошка уже почти была готова. Я положил капусту и мешал морковь и свеклу. Положил томат и все мешал на горячей плите. Был приготовлен лук, лавровый лист и перец. Все это я соединил и дал попробовать жене. А эти женщины смотрели и улыбались, и одна по-русски сказала: «О, как хорошо иметь такого мужа! Все приготовит!» Тамара сказала: «Он часто готовит, и мы все любим его супы». Эти женщины ушли и сказали: «Мы сейчас приготовимся кушать». Мы все убрали на кухне, и я сказал: «Я сейчас пойду в палату, а ты дождись их и придешь ко мне». Я ушел, лег на кровать и думал о своей руке, почему она оказалась в таком положении. У меня все проходило в мыслях. Как меня кто-то двое подняли кверху. Но что со мной произошло, я никак не мог понять. И только думал: я же был у Господа. Меня вел ангел по широкой дороге. Я же перешагивал уже черту, и меня ангел взял за руку и неожиданно дернул назад от этой черты. Значит, это было в небе? Но слава тебе, Господи! Пусть у меня рука будет болеть, пусть даже ее не будет, но ангел меня спас от озера Огненного, которое было уже близко, за чертой, и сокрушилось мое сердце. В это время зашла Тамара и видит, что я в таком состоянии, спросила меня: «Ты что, молился?» «Нет, я рассуждала о любви Божией ко мне. Но давай поблагодарим нашего Спасителя». И мы встали на колени, и Господь нас благословил. Перед концом молитвы зашли эти две женщины, но они не помешали нам окончить «Отче наш». А потом подошли ко мне и, подавая руку, говорили: «Мы никогда не кушали подобного супа. Спасибо вам за ваш труд. И вот вам за ваш труд». И подали коробку конфет. И я сказал: «Спасибо вам». Когда они ушли, Тамара сказала мне: «Тебя, Коля, наверное, завтра выпишут домой». Но я спросил: «Скажи мне, почему я нахожусь здесь? Что за причина?» Но она мне сказала: «А ты что, ничего не помнишь? Если бы я помнил, зачем бы мне нужно было тебя спрашивать? Но ты мне скажи». «Ну, Коля, это очень длинная история. Когда будешь дома, все расскажу». «Ну, хорошо. А как дети?» «Да дети крепкие, все в тебя. Приедешь, все узнаешь». «Ну, с Господом, до завтра. Я приеду за тобой». И ушла. А я был утомленный и не помню, как заснул. Проснулся, и в этот момент ко мне завозили ужин. Но я отказался и сказал, что буду кушать, где кушают все. И санитарка поняла. Я вместе с ней пошел в столовую, где кушали больные. Сел за столик, мне поставили все. Я попросил благословения и стал кушать. Покушал с аппетитом. Все для меня было вкусно, я бы еще покушал, но неудобно просить. Встал, поблагодарил Бога и вышел. Стал прогуливаться по коридору, но потом заметил, что за мной наблюдали медработники. Я этому особо не придавал значения. Но когда меня выписали домой, жена мне рассказывала, что я делал в госпитале. «Ты, Коля, даже два раза хотел убежать». Говорил: «Я убегал с заключения и отсюда убегу». Просил меня, чтобы я оставила машину и ключ. «А все же ты убежал с палаты, и тебя кое-как нашли, и одели тебе на руку такой браслет, и ты был под контролем. Никуда уже уйти не мог. Когда ты подходил к двери, то от твоего браслета делался сигнал, и врачи уже знали, что это ты». А я улыбался и с удивлением говорил: «Неужели, Тамара, я был в таком состоянии? Что со мной произошло?» А ты что, ничего не помнишь?
Конечно, нет. Расскажи, что со мной было.
Но ты помнишь, как ездил с детьми за палками?
Да, помню. И помню, как ты мне сказала, что звонил дедушка, и помню, как я поехал один. Но дальше ты что, не знаешь, что ездил за пчелами?
Ничего не знаю. Но ты мне все расскажи.
Когда ты уехал, это было 3 часа дня. Я все приготовила кушать, ждала тебя. Но вместо тебя я услышала телефонный звонок. Подняла трубку и услышала. Ваш муж находится в таком-то госпитале и в очень плохом, безнадежном состоянии. Я, Коля, не знала, что со мной происходит. Я сказала: «Галинушка, наш папа разбился. Он в очень тяжелом состоянии». Мы плакали, хотели поехать, но не на чем. И я позвонила брату Диме. Он приехал, и мы поехали в госпиталь. Тебя мы не видели. С тобой занимались и хирурги. Но нам сказали, что ты был с каким-то человеком, и у того нет никаких документов, и попросили нас посмотреть. Он мертвый. Может, опознаете? Я, Коля, не могла идти. Пошел Дима. Его подвели к этому дедушке. Он сказал: «Я этого человека не знаю». А мы сначала думали, что это Гавриил Горохов. Но это был другой дедушка. И только на вторые сутки нашли, кто этот человек. Мы сидели и плакали, но к нам периодически подходили хирурги и говорили, что ты безнадежный. И потом мы уехали, и так тебя не повидали, какой ты. Когда нас Дима привез домой, мы стали молиться за тебя. После молитвы Дима сказал: «Но ты, Тамара, не переживай, теперь только как Господь, ибо Он силен поражать, и Его же рука врачует». Дима уехал и сказал, что завтра поедем. А я, Коля, куда только могла, звонила и просила, чтобы за тебя молились. На Украину, в Германию, в Караганду, везде по Америке. На вторые сутки, когда приехал Дима, но меня опять не пустили. Ты находился в операционной. Хирург сказал, что тебе открыли череп головы и убирали кровь. И еще он сказал, что у тебя разорвано горло и нарушен желудок и печень, что ты безнадежный, и мы не гарантируем ему жизнь. Коля, я не знаю, что случилось. Зачем только я затеялась с этими игровыми палками? Ну нет, Тамара, так должно было быть. И попросил, чтобы она продолжила рассказ. На 3-е сутки мне разрешили тебя посмотреть. Но присутствовали врачи и 2 хирурга. Коля, когда я тебя увидела, я стала терять сознание. Я никогда не видела таких людей больных. Какой ты был опухший и черный. У тебя не было видно ни глаз, ни носа, ни рта. Меня вывели, что-то мне дали выпить и помазали виски. Я все рассказала Диме и молилась Господу, и просила прощения, и говорила Диме: «Я виновата, Господи, прости». На 5-е сутки уже пустили всех, кто желал тебя видеть. Но ты был такой же весь опухший, и кто приходил, теряли сознание. Редко кто устаивал. «Ну что, и как я сделала аварию?» Дима узнал, ты не остановился на стоп, а тебе нужно было переехать скоростную дорогу. И перед перекрестком ты якобы развил большую скорость. Это говорил водитель, который ехал сзади. Он сказал, что был очень удивлен, почему эта Хонда перед скоростной дорогой развила такую большую скорость. А в моем сознании была та картина, которая осталась в моем разуме и по сегодняшний день. За 2 года до знакомства с этим Степаном мне приснился сон. Я еду на этой Хонде, которой у меня еще не было, и рядом сидит пожилой человек. Но кто-то мне сказал, как в приказном порядке, ты должен от этого человека избавиться, он нехороший. И я посмотрел на этого человека. Он в моем лице тоже показался нехорошим. И я увидел скоростную дорогу, и по ней шла машина, чряк, рабочий. И тут мне кто-то намекнул, в эту машину ты должен удариться и избавишься от этого человека. Я стал развивать скорость, и в самую середину этого чряка ударил и проснулся от этого страшного удара. И жена проснулась и поинтересовалась: «Ты что так дернулся?» Я стал ей рассказывать, что со мной произошло. «Да, Коля, ты будь осторожнее на дорогах. Ты видишь, какой поток машин?» «Да, вижу, но, слава Богу, за всю жизнь работы на автомашинах я не сделал ни одной аварии, кроме как переворачивался в гололед. Это было давно, на Алтае. И вот, оказывается, сон сбылся. Прошло 2 года, и началось это событие с Горохова Гавриила, через которого я был знаком со Степаном. И думаю, что читатель догадывается и порассуждает, что от Господа никто не скроется. Он взыскивает, но и милует. Я только стал вспоминать нашу встречу со Степаном. Вот почему он убеждал меня, когда мы были у него и говорили о Иисусе Христе, что он прощает и милует, но Степан убеждал нас, что его Бог никогда не простит. «Но и не оставит без наказания», — добавил я. А он посмотрел на меня и ничего не сказал. Я привел пример, когда разбойник получил прощение. Господь сказал: «Ныне же будешь со мной в раю. Разве ты, Степан, не хочешь быть в раю с Господом?» «Я, Николай, не верю в это». «А я верю. Он меня простил, и сегодня он тот же. Если ты осознаешь свои поступки, которые были негодные, и попросишь у Господа прощения, он тебя простит». Но был ответ: «Нет», и затянул сигарету. Я посмотрел на такого немощного человека, еле передвигается и не хочет признать Сына Божьего, чтобы он простил, ведь человеку 86 лет. Вот как сатана увлекает своих верных рабов. «Ну и что дальше, Тамара?» «Ну, я подробно узнала от Димы. Он встречался с этим человеком, в которую машину ты ударился. В кабине у него сидела 8-летняя дочь. Когда ты ударил, открылась дверь, и эта девочка выпала с кабины. Но у нее особого ушиба не было, а с водителем все хорошо. Дедушка умер, его увезли на скорой, а тебя вырезали и вытаскивали, и увезли на пожарной машине. И какой ты был, Коля, это невозможно объяснить. Вся левая нога была переломана, ребра поломаны, ключица поломана. Ты весь был в стеклах, ты ведь даже не был пристегнут ремнем. Руль ты сломал. Мотор был чуть ли не весь в салоне. Это был ужас один. И только, Коля, Бог дал тебе такую милость. Хирурги даже не гарантировали, что ты будешь жив. На 5-е сутки 3 хирурга отказались от тебя. Не стали тебя собирать. Но один остался, и я сама слышала, как этот хирург сказал: «Я не могу оставить этого человека. Он для меня особый». «А в чем ты для него был особый?» Я как-то стеснялась спросить. «Ну, я сказал, я очень желал бы с ним встретиться». «Да, Коля, обязательно нужно встретиться и отблагодарить его и тех, которые за тобой ухаживали, когда ты поправишься». «Сколько тебя еще будут возить на профилактику с рукой? Они, наверное, сделали какую-то ошибку?» «Но я не думаю, Тамара. Все, что со мной случилось и случается, это не без воли Божьей. И я бы не хотела, чтобы меня возили». «Ну ты что, Коля, они же врачи и знают, как тебе помочь. Ты не должен противиться этому». «Ну, хорошо, для прогулки можно». А сам рассуждал, как меня брал ангел за руку, как он меня отдернул от этой черты, через которую я уже поднимал вторую ногу. И вот о том событии я никак не мог забыть. Оно было в моем сознании. Я даже через это стал душевно мучиться. Прошло 4 месяца. Меня прекратили возить на физиотерапию. Они ничем мне не могли помочь. С рукой также и осталось, и Тамара приготовила для госпиталя подарки. Был назначен день, когда мы приехали и зашли в отделение, где я лежал после операции. Тамару там встретили, а я стоял рядом и смотрел, как везли больного. Но Тамару спросили за меня, как мое здоровье. И Тамара по-английски сказала: «А вы сами спросите у него о его здоровье», и посмотрела на меня. Медсестра спросила: «Это Николай?» «Да, Николай». И эта медсестра захлопала в ладоши и что-то громко крикнуло. Я только смотрел и подавал руку приветствия. И все в основном говорили: «О, май гад!» И неожиданно появился тот самый хирург, с которым я желал встретиться. Он был лет 35, небольшого роста. Немного, как мне показалось, еврейского происхождения. Тут все стали ему говорить за меня. Он сразу подошел ко мне, протянул руку, обнял меня и Тамару, и потом сказал Тамаре, чтобы я сделал кое-какие физические упражнения. И мне Тамара перевела. Я дал согласие. Он сказал, чтобы я повернул головой вправо и влево, и вниз. Я это продемонстрировал. А потом он сказал, чтобы я нагнулся и выпрямился. Присесть. Я присел и поднялся. Руки кверху. Я поднял и опустил. Вытягивал руки в стороны и вперед. Он смотрел, и тут он поднял руки кверху и сказал по-английски: «Мои были только руки, а все управление было Божье», и все захлопали в ладоши. Он еще подал мне руку и сказал: «God bless you, мистер Молоткин», и мне обратно жали руку, знак здорового человека. Когда Тамара взяла меня под ручку, и мы направились на выход, работники стояли и провожали нас взглядом. И я слышал разговор, но не понимал, и не могу описать, о чем они говорили в этот момент. а Тамара тоже не могла определить. И так мы вернулись домой. Проходила уже зима, был март месяц, в основном я был дома. На собрание ездил редко, а проходило уже 7 месяцев после смертельной аварии. Вроде здоровье моего тела хорошее, но состояние духа было какое-то, какая-то печаль, тоска, какая-то тревога. Дети и жена обратили внимание и стали спрашивать, почему я не веселый. А я не мог освободиться от тяжести, которую перенес, и притом Господь сказал, «Ты должен свидетельствовать, что ты видел и что слышал». А мне приходило на ум, «Над тобой будут смеяться, никто не поверит. Ты же был без сознания, что ты мог видеть или слышать?» И меня это тревожило. В пятницу встал, дети были в школе, жена на работе, и я был один. Встал на колени и стал благодарить Бога за эту печаль и тоску, о которой никак не мог понять и только помолился. Открывается дверь и заходит брат, который был в госпитале, и говорит мне, «Мир тебе, брат Коля!» Я ответил, «С миром принимаю, брат Ваня!» И мы склонились перед Богом на колени. Благодарили его за любовь к нам и за эту встречу, и попросил Ваня Господа передать, что ему поручил ангел во сне. Помолились молитвой «Отче наш». После молитвы Ваня спросил у меня, как мое здоровье. Но я сказал, что у меня на душе какая-то тоска, и я сильно переживаю. Ваня спросил, о чем переживание? И сказал, я, брат, приехал по особому поручению и хочу тебе все рассказать. В эту ночь мне во сне явился ангел. Он был высокого роста, красивый лицом и в белой одежде, и был показан ты. И ангел мне сказал, пойди к этому человеку и скажи, если он не будет исполнять поручение Иисуса, я поражу его внезапно. Я проснулся и долго не мог уснуть. Встал, помолился и стал рассуждать. Что же тебе поручено Господом? Ты же на 19-е сутки открыл глаза. А так ты был не жилец. Это только Бог тебя восстановил. Я когда был, то даже махнул рукой и сказал, это великое поражение, если только Бог будет что-то делать. Я никак не могу прийти в сознание, что ты вот сидишь передо мной и беседуешь. Это только милость Божия, брат Коля. Но если не секрет, можешь ты рассказать, что тебе поручил Господь? Я спросил Ваню, время у тебя есть? Да, на время не будем смотреть. Я рассказал, что уже описал. Он все внимательно выслушал, и когда я закончил, он сразу предложил помолиться Господу и в молитве просил, говоря, «Господи, дай моему брату это говорить в народе, ибо твой народ, как ты сказал брату, находится в развращении, и каждый ищет своего, но не то, что тебе надо. Помилуй и меня, и моего брата, и наших жен». После молитвы я получил облегчение и желание говорить о свидетельстве и свидетельствовать, что я видел и что слышал, как Господь мне поручил.